Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 20 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. «Говорит Москва», он называется, заходим, подписываемся, если у вас работает, конечно, YouTube, у меня не работает. Сразу могу сказать, вот вообще больше не работает никак. Поэтому заходите-ка во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. В поиске в Яндексе вбивайте «Говорит Москва» ВКонтакте. Вам выдает нашу страничку, заходите, подписывайтесь, и будет вам счастье. И в отличие, кстати говоря, от Ютуба, во ВКонтакте там еще и новости есть, если вы через обычный ВКонтакте заходите. То есть она и как Телеграм-канал, и как Ютуб-канал в совокупности работает. Ну, Телеграм-канал у нас тоже есть, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, туда тоже обязательно заходите. Так, значит, тут уже много у меня, смотрю, сообщений. «Добрый вечер», пишет Костя из Митина. «Хоть не орешником, но по СБУ втащили. Интересно, что за высокопоставленные работники СБУ были уничтожены? А еще за европейских наемников зацепили. Может, пирожком, может, за пирожком Будановым объявили охоту все-таки? Ну, будем надеяться. Но по СБУ действительно втащили. Сегодня втащили, очень, мягко говоря, неплохо. Попадание было, свидетельство этим попаданием масса, там, уничтожен определенный какой-то объект, связанный с СБУ, название даже было, да, какое-то, спросите, найди, пожалуйста, в этих вот, там, точно, где написано, да, что это было за объект, но действительно удар был нанесен. Правда, сегодня был уже и по нам тоже нанесен удар, вот по городу Рыльску. Курской области нанесли удар, есть погибшие, к сожалению, глубочайшему. Ну, можно констатировать, что это, конечно, пока будет продолжаться, судя по всему. Так, значит, это у нас... вот, в СРФ нанесли групповой удар, это я цитирую Министерство обороны Российской Федерации. Нанесли групповой удар в ответ на ракетный обстрел Ростовской области. Поражены пункты управления СБУ, Киевское конструкторское бюро «Луч», а также позиции ЗРК «Патриот». Вот что, собственно, это и было. Свидетельство того, что все пролетело в цель. Вагон и маленькая тележка, что, кстати говоря, редкость. Но в этот раз действительно свидетельств очень много, оттуда поутекали данные. И видео, и фото подтверждение. И вот Юрий пишет: «Георгий, опять хохлы за свое, пора уже наказать за генерала нашего и за очередной хрен знает какой по счету удар по Курской области. Я очень жду орешник по центрам принятия решений в Киеве, я прям эстетическое удовольствие от этого получу». Илья Косино пишет: «А у меня день рождения». Ну, Илья, мы вас поздравляем тогда с днем рождения. Страшно это осознавать, но, оказывается, прошел год с той самой злополучной голой вечеринки Настюшки Ивлеевой. Виталий Филипп, вот я не знаю, как у вас это получается, но я буквально сегодня, вот я сегодня ехал за рулем с утра по дороге по одной, прям ровно об этом и думал. Вот ведь прошел, походу, ровно год как раз с того момента. Я не знаю, как мне это пришло в голову, но я не знаю, прям вот действительно это было. Но вот да, Виталий Филипп пишет, говорит, с 20 на 21 декабря 23 года. Действительно, действительно, вот получается ровно год. И меня тоже, видимо, внутренние часы у нас как-то с вами плюс-минус одинаково работают, потому что я тоже прям это почувствовал сегодня. Да, очень-очень быстро пролетел этот год, мягко говоря. Так, добрый вечер, хорошо, что Путин вчера выступал, а не завтра, ставку ключевую не подняли сегодня, пишет Федор. Не понимаю, какая связь с выступлением Путина. Он вчера сказал, что он не знает, что будет со ставкой. Пятый удар ракетами атаком за месяц против одного орешником, так и сживем, зато пресс-конференция вчера была интересная, пишет Евгений. Вот у Сергея, значит, тут ненормативно, но просто вырвалось, я чувствую, гнев. Так, гения мысли приходят в одно время, пишет Виталий Филин. Скромно, скромно, но одобряемо. Так, может, Виталий Филин — это ваше альтер-эго? Может и так. Просто, а представьте, вообще нет ничего из этого. Я сижу просто в мягкой комнате. Она тоже плюс-минус в этих же цветах. Я все, все это выдумал. Как в том ролике, когда человек снимает пустой трамвай, написано, они все не знают, что едут с шизофреником в одном трамвае. Вот, может быть, дело в этом. Ну, на самом деле, значит, да, если серьезно с вами поговорим, действительно, сегодня был нанесен удар наш. Сегодня же они начали. Ой, начали, нанесли, да, удар. Ну, у нас там попадания по серьезным объектам, насколько я понимаю, у них никаких попаданий нет, ни по каким серьезным объектам. Это не облегчает ситуацию, просто констатируем, да, как оно есть. И параллельно с этим у нас достаточно интересно, со вчерашнего дня развиваются интересные события с точки зрения выступления ответного Зеленского. Мы вчера, так знаете, затрагивали точечно эту историю, но все-таки больше говорили про мероприятие Владимира Путина, а вот сразу после того, как Владимир Владимирович выступил, мы говорили вчера, я упоминал, прям вот с интервалом в где-то полчасика начал выступать с пресс-конференцией Зеленский. И эта пресс-конференция отличалась от подобных же пресс-конференций, которых у него масса в последнее время, потому что он все время куда-то ездит, все время какие-то что-то где-то клянчит и дает, собственно, эти самые пресс-конференции. Она отличалась в сторону яркой неадекватности. То есть у человека прям горит, он уже просто переходит на мат, он прям материт Владимира Путина, покрывает его прям благим таким хорошим. Причем мат украинский точно такой же, как по-русски. Представляете, какое совпадение, вот бывает же, да? Но, значит, он уже перешел вот прям на откровенный матерный язык, что говорит, конечно, о том, что у него что-то совсем плохо дела. И с головой, и, судя по всему, на работе тоже не очень. Но многие эксперты начали... Причем вот это его конкретное высказывание вчера растиражировали все подконтрольные ему средства массовой информации и лидеры общественного мнения на Украине. Он это репостнул во всех своих соцсетях. Все его хомячки порепостили это вообще везде, где только можно. Прямо они вот это вот прямое оскорбление президенту Российской Федерации понесли повсюду. И отсюда напрашивается вопрос, а зачем, собственно, это вот ему нужно? Зачем он это делает? Срывают ли они таким образом даже гипотетическую возможность выхода на какие-то переговорные позиции? Потому что вот только что буквально пришла информация о том, что уже есть даже дата, когда представитель Трампа по Украине приедет, собственно, в Украину. Дата пока не разглашается, но дата уже установлена. Уже есть понимание у них, когда он там к ним приедет. Он должен сначала поехать на Украину, потом он должен поехать куда-то там в Европу, будет, видимо, собирать какие-то данные, доставлять какую-то информацию о Дональде Трампе. Я думаю, что будет ставить условия. Вот это вот уже дело практически решено. Ему осталось только приехать. Вот в контексте вот этого всего Дональд Трамп и его люди говорят о том, что все будет сделано, у Трампа есть все ресурсы для этого, мы будем выходить там на переговоры. Он вчера пообщался с Шольцем, и в рамках этого разговора они с Шольцем пришли к выводу, что конфликт на Украине затянулся, и пора бы его прекращать. То есть прям прогрев по полной программе идет именно с западной стороны, именно со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы. Греют, как только могут. Что говорил вчера президент, я думаю, мы тоже все помним и про легитимность, и про переговоры, и про готовность, и про то, как надо будет их проводить, и где там искать легитимность, кто легитимным является и почему. Это все было вчера, мы вчера это достаточно обширно обсуждали. И вот в параллели этим всем процессам есть Украина и украинская верхушка, которая, ну, просто благим матом покрывает всех людей, которые стараются в публичном, по крайней мере, пространстве заявить о том, что нужно выходить на какие-то переговоры. Здесь тебе и, ну, понятное дело, Путин и Россия, здесь тебе Орбан, которому досталось даже раньше Путина, что интересно. Ну и по касательной задевается тот же самый Дональд Трамп, от которого, собственно, эта риторика изначально и исходит. Вопрос мой вам заключается вот в чем. Зачем это делает Украина? Зачем это делает украинская сторона? Есть ли там какой-то хитрый план? Скоординировано ли их поведение с американцами? Может быть, это тоже все игра? У тебя американцы добрый полицейский, а эти злой полицейский, как там в Соединенных Штатах Америки привыкли. Одни говорят, мирись, 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 больше не дерись, грубо говоря. А вторые говорят, да пошел он, и он еще такой, и вот все прочее. Ну, или же просто, действительно, поехавший чердак, вот как пишет Виталий Филип, уже шизанулся человек, уже себя не контролирует, загнан в угол, помощи ждать не от кого, неоткуда. Со всех сторон тебе, судя по всему, поют про не самые благостные условия, которые могут тебе на данный момент предложить. И, ну, на этом фоне просто поехала крыша, действительно. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, во ВКонтакте, куда я вас агитирую подписываться особенно активно. И в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. Зелю после слов «дуэль Орешника против их ПВО порвало», пишет Александр Чуркин, связывает это вот именно с Орешником. Или Зелебоба уже на панике, что волосатик отвадит от грошей, а дачка под Лондоном недостроена. Хорошо, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ну, мы как-то с вами говорили про то, что они тянут время, потому что... Ну, в этот раз, чем ближе переговоры, чем активнее о них разговоры, тем ближе конец. Угу. Конец СВО какой-то, это конец режима Зеленского. И начало вообще переговоров, опять же, конец уже Зеленского лично. Это все объяснил вчера наш Верховный. Потому что нужен будет кто-то, с кем подписывать. Это уже не Зеленский, я думаю. Никаких выборов не будет, и второго шанса им не дадут. Ну, такое есть ощущение. Если что-то будет когда-то подписываться, это будет не он. Угу. Кто? Да бог их знает. Там много фамилий, горя они все в аду. Не знаю. Там их все эти. Вот. То есть он действует в логике никаких переговоров, оттягиваем время дальше. Останавливаем таймер. Я сейчас что-то вспомнил. А тоже активно велись в начале лета, опять шли, ну, много было разговоров, переговоры, потом бах, Курск случается. Кстати, разговоры после Курска остановились месяца на полтора, на два о переговорах, о каком-то мире. Угу. На Западе, если помните. Ну, так, я сейчас, может, я ошибаюсь по времени, там год такой, время спрессовано, может, меньше, может, больше, но разговоры остановились. Опять оттянули они, отложили конец. В надежде на что? Да бог его знает на что. На что-то, на черного лебедя какого-то. Но у меня вот складывается ощущение, что просто оттягивают в надежде на что-то. Угу. Пусть все умрут сегодня, я завтра умру. После. Завтра не умер, послезавтра. Тянем время. Ну вот у меня вот, ну, пока вот вся эта логика работает. Тянем время. Ну, вот так вот в Киеве. По-другому я не вижу ничего, какой-то другой логики.
Да, понял.
Если хорошо. Она вообще есть.
Тянут время в Киеве. Спасибо, Денис. Ну, кстати говоря, я думаю, что вариант с тем, что каждый лишний день без переговоров это лишний день у власти Зеленского, это вполне реальная схема. Ходят слухи, пишет Лена, что Европа готовится к войне как реванш Германии. Аж вот так. Аж реванш Германии. И Западу нужен повод, я так понимаю. Украинцы гибнут, как и русские. Планы глобальные, это в глобальные, видимо, планы, это, видимо, не входило. Европа готовится к войне как реванш Германии. Ну, вот насчет Европы готовится к войне, я, конечно, допускаю. И действительно, они, может быть, и готовятся. Как реванш Германии, сомневаюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
А я, знаете, я думаю, возможно, просто Зеленский более, ну, знает позицию Запада. Вот истинную, а не притворную. И он просто вот ее и передает. Я, правда, не слышал, как он матом ругался. Ну, вот я так думаю, что те-то они себя лицемерно ведут, а Зеленский, он более открыто. И вот то, что на Западе думают, то вот Зеленский просто озвучивает.
Даже так? То есть он просто честный? Он просто честный, он просто их рот, да, а там мозг, а он рот. Что-то сейчас какое-то мне, да, не то на ум начинает приходить, ну ладно. Так, ну это пахнет масонами с однодолларовой купюры. Про Германию, видимо, имеет в виду Виталий Фили. Владимир Владимирович, видимо, испугается матюков и все подпишет, пишет Жорик. Ну да, обязательно. Агония у них, вот и все, пишет Андрей Буб. Агония, да. Агония. Вопрос в том, как помирать будут. Вот это самое главное. Но, честно говоря, знаете, я вот добавил бы даже еще один вопрос. Вот наблюдая за тем, как сейчас развиваются события, как вы думаете, реально ли вообще выйти на хоть какой-то разговор о чем-нибудь после инаугурации Дональда Трампа? Состоится ли этот разговор вот именно по существу? Не так, что просто созвоняться. Созвониться-то точно созвоняться. Может быть, даже встретятся. Я уверен, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся. Причем по инициативе Дональда Трампа. Встретятся и очень быстро. После того, как Дональд Трамп вступит в свою должность официально. А вопрос вот только по существу. Получится ли о чем-то поговорить? Или вот нынешние действия украинской власти, они все-таки умножат на ноль все усилия власти американской, в первую очередь, на данном этапе этого конфликта. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий Вайс.
Здравствуйте.
Вы знаете, это не слухи, то, что НАТО с нами хочет войти в прямую военную конфронтацию, в том числе увеличивая количество бронетехники и живой силы на стратегических направлениях на северо-западе, например, в Калининградской и Псковских областях. Это вчерашнее заявление одного из заместителей Лаврова. Вот, официальное коммюнике, и даже дата обозначена не ранее, чем в лучшем случае, не ранее, чем в 2028 году. Поэтому Министерство обороны и Герасимов и всем этим, естественно, уже не первый год озабочены. По поводу Зеленского, ну, вы знаете, вся эта шобла выполняет определенную, каждый выполняет свою роль. Несмотря на конвульсивные, истеричные, в том числе противоречивые выпады Зеленского, я думаю, что ему в любом случае спускает, я уже говорил, сценарий, по которому он ведет себя. И это, как бы я сказал бы, информационный лохотрон авансированный. Вы же видите, что в Америке тоже неоднозначно полемика раздается, не только в администрации Трампа. Но, к сожалению, эти голоса очень в преобладающем меньшинстве по отношению к тому, чтобы все это закончить, договориться с Москвой и все остальное. Поэтому и Майк Рубио, который, возможно, станет председателем Госдепа, в любом случае это русофоб, это антироссийский политик, который и Смит Роумни, и Линдси Грэмом, и с Тедом Крузом были заодно, это не оконы. Ну, кроме Линдси Грэма, который, естественно, уже уберет сединой. Вот, поэтому в любом случае там вот эта полемика создается. Как тяжело им дается договориться с Москвой, но как они этого хотят? Они, естественно, нас готовят к очередным, как бы это не только прискорбно, но и уже как бы не набило оскомину, готовят к очередному Минску, понимаете? Уже администрация Трампа открыто говорит, нам нужно прекращение огня. Что за этим будет следовать, я уже неоднократно говорил. Это дальнейшая накачка Украины под шумок, в том числе параллельно с наблюдателями, которые натовскими наблюдателями, которые окажутся на нашей стороне, там ОБСЕ, все остальные, вот это все остальные эти конторы, которые наводили различные средства поражения не только на гражданские объекты, но и на силы обороны Донбасса. Вот. Естественно, они будут накачивать и оружием, и снаряжением, и всем необходимым, и обустраивать все то, что там сейчас обустраивает Шольц, поэтому он туда и приезжал. По ремонту техники, по производству боеприпасов, снаряжения и всего остального, что необходимо украинской армии. Им нужна передышка. Об этом и сказал президент. Им нужна, уже неоднократно он говорил, естественно, передышку мы не потерпим. Но я как бы боюсь, что у нас есть в любом случае в Совете Федерации люди, которые занимают не последнее место в таких комитетах, как по обороне и международной безопасности, вот, в комитетах, вот, и в Государственной Думе, надеются на Трампа. На самом деле это будет ультимативный президент, который, я думаю, я с вами не согласен. Он поэтому и назначил представителя, который вот проедет сначала в Киев, потом в Европу, для того, чтобы, как он сказал, транспарентно посмотреть на происходящие вещи. Однобоко, но это уже как бы не зеркальное соотношение, что происходит с одной стороны линии фронта, с другой стороны. Все это будет сводиться к тому, что они будут потом совещаться. Сколько еще нужно помощи Украине, и сколько она еще дотянет до того, пока Москва не согласится на компромисс в их понятии. А это ультимативный будет компромисс, я вас уверяю. Трамп, поэтому, я думаю, в любом случае, первый никогда, даже после инаугурации, я думаю, до весны не будет звонить Путину. У него найдутся какие-то заместители, а может и тот же назначенный вновь госсекретарь. И тот же Венц, вице-президент, будут озабочены этой проблемой, чтобы кто-то, может, они там жребий будут кидать, чтобы кто-то непосредственно переговорил хотя бы по телефону с Владимиром Владимировичем. Поэтому ситуация неоднозначна. Я думаю, с их стороны, как и Зеленский, вот это то, что прикидывается то дурачком, то потом откровенно со слюной на губах уже обзывает Путина, что это не человек, который устраивает какие-то поединки, говоря о том, что он готов там выстрелить орешником по Киеву. Поэтому это вот этот лохотрон, я думаю, будет бордажаться до тех пор, пока у нас опять, я бы боюсь, не возобладало обманчивое мнение у того же МИДа, у тех же политиков, которые сейчас, естественно, заняты этим вопросом, и они поверят в очередной раз американцам и создадут для них приемлемую для них позицию и прекратят огонь на линии фронта.
Угу. Хорошо, но если как-то обобщить, то сейчас этот поедет Келлок, соберет информацию у Украины, соберет информацию у Европы, они прикинут и дальше будут тянуть кота за сфинкса, да, то есть будут продолжать снабжать Украину всем необходимым и каким-то образом стараться ухудшить положение России и заставить Россию выйти на какие-то более компромиссные условия для переговоров. Хорошо, зафиксировали, запомнили, обсудим после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 20 декабря, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, наш смс-портал, или смс-портал, я уже говорил. Еще раз смс-портал. Самый наш важный, да, это смс-портал. У нас трансляции есть на Ютубе, во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде подписывайтесь, желательно подписываться на ВКонтакте. Что ты мне? Ты так это прям... Владимир Путин заявил, что русскому миру сегодня объявлена война. Ты про это? Я видел это уже, да. Я, правда, не понимаю, где сейчас Владимир Владимирович выступает. Где он это говорит. Но это заявление я видел. Да, так прям сильно удивился. Тут у Осипова аж глаза на лоб вылезли. Я не вижу ничего прям сверхъестественного, честно говоря, пока. Ну да. Орбан добивался от Зели рождественского перемирия. Что-то там не выходит у него. Пишет Александр. У кого? У Орбана что-то не выходит. У Орбана как раз, мне кажется, все вышло. В связи с этим его рождественским перемирием. А вот у Зели не очень. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Скантемировский.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, что вот Владимир Владимирович, конечно, очень умный человек. Он открывает возможности для анализа более глубокого. Я, например, не сомневаюсь, что мы этими вышиванками там протрем мостовые в Киеве. Но что делать, как Владимир Владимирович говорит, с ребятами, которые и в синагогу не ходят. Перед нами встает еврейский вопрос, что будем делать? Угу. Мы его обойдем? Если мы его обойдем и оставим все так, ничего хорошего не будет. У Украины русской никогда не будет.
Что значит мы обойдем? Я не понимаю. Кого обойдем? Куда обойдем?
ребят, которые не ходят в синагоги, про них Владимир Владимирович говорил, а это станет еврейский вопрос, мы его должны решить.
Мы должны сейчас решить еврейский вопрос, вы сказали?
После этого, когда в Киеве протрем вышиванками мостовые.
Да, что-то я давайте осуждаю, по-моему, словосочетание «решить еврейский вопрос». Владимир Владимирович не в этом контексте говорил. Он говорил это в контексте гонений на церковь на Украине. И сказал, что там, понятное дело, Зеленский еврей, и он, наверное, не должен ходить в церковь. Но в синагоге его тоже не было видно. Просто без Бога человек. Вот о чем шла речь. Пятница корпоратива, пишет Юрий Константинов. Не говорите, да. Так. Вы думаете, что ВВП обратит внимание на эти потуги Зели? Думаю, что переговоры США готовятся без оглядки на киевский режим, когда большие дяди решат вопрос, начальника полигона уберут одним днем и назначат кого надо. С одной стороны, да. С другой стороны, есть вероятность, что процесс может затянуться из-за того самого начальника полигона, потому что он на данный момент как будто делает вот прям, вот сейчас точно можно сказать, он делает все для того, чтобы никакая мирная инициатива не проползла даже рядом. Он готов уже пойти просто тупо на оскорбление, чтобы задеть вот что-то такое, да, личное, мужское. Ну, он мелкотравчатый. Так, собственно, мелкотравчато и мыслит, не глобально. Решить, что таким образом можно задеть президента Российской Федерации, и он, что на это должен будет каким-то образом повестись, мне кажется, это глупо. Тем более, что мы уже видели, на самом деле, огромное количество всяких разных высказываний, и видим, что Владимир Владимирович, что в лоб, что по лбу, честно говоря, от этих высказываний абсолютно без разницы. Серьезно это все не воспринимается, как и люди, которые все эти вещи произносят. Но, тем не менее, он делает все для того, чтобы каким-то образом от этих вот потенциальных переговоров отдалиться максимально. Здесь даже не в России дело, честно говоря. Вот я хочу ваше внимание направить именно на потуги, которые мы видим с американской стороны и со стороны всех союзников Дональда Трампа и потенциальных его союзников. Под союзниками я в первую очередь имею в виду Орбана, например, и Фицо. А в регионе, в Европе. А потенциально, ну, это Макрон, это Шольц, которым сейчас надо будет присягать на верность новому президенту Соединенных Штатов Америки. Вот они каждый день делают новые заявления. И это у них сейчас будет эта проблема с Зеленским. Это не наша сейчас будет проблема. Если бы это была прям наша проблема, мы бы давным-давно его бы ликвидировали. Мы с вами это обсуждаем чуть ли не всю неделю. Я остаюсь на том, что на самом деле вот эта его позиция нам даже выгодна. Потому что вот он сейчас просто со всеми там перессорится. Это становится их проблемой. И вот каким образом они будут решать эту проблему, вот это вопрос. Поэтому я не думаю, что ВВП обращает внимание на эти потуги. Нет, Владимир Владимирович без разницы. А вот Дональду Трампу, хочешь не хочешь, но придется обратить на это внимание. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот думаю, рановато, наверное, вот эти переговоры. Надеюсь, что их не будет. Поскольку, ну что ожидать от Трампа? Отменит арестованные наши деньги, вернет, не вернет. Чудесную Финляндию выгонит из НАТО, не выгонит. Что может сделать, что может предложить нам? Должен быть какой-то очень сильный военный успех у нас. И тогда можно о чем-то настаивать. А так имеем зубов вооруженную Украину, который перерыв даст, так она еще больше будет вооруженная. Мне кажется, рано вот эти вот переговоры, ничего не договорятся. И Трамп не Дед Мороз, он подарки не будет давать. Какой-нибудь ультиматум зарядит.
Не Дед Мороз. Ну, да. Хотя, вряд ли, да. Просто дед, наверное, да, без Мороз. Он вообще из Майами сейчас. Он сейчас в Майами же окопался, поэтому, да, наверное, все-таки не про Мороз этот человек. Рано эти переговоры, никаких подарков нам не будет, если Дед Мороз голова из баксов. Хорошая. Подарков имеется в виду, нам он не будет делать подарков. Он никому не будет делать подарков. Но то, что нам не будет, да, понятное дело, я тоже из этого не исходил. Что может предложить? На самом деле много чего может предложить. Сегодня же была новость о том, что совокупно за эти там еще неполные 3 года западные страны потратили около 300 миллиардов долларов на поддержку Украины. Ничего вам не напоминает эта сумма? Вот так вот, 300 миллиардов. Мы где последний раз с вами слышали про 300 миллиардов? Именно после того, как потратились 300 миллиардов, они вдруг задумались о том, что надо бы о чем-то попытаться договориться. 300 миллиардов – это ровно та сумма, которая у них там заморожена, наших денег. Вернут они нам эти деньги? Я тоже не думаю, что эти деньги будут когда-либо возвращены, потому что их нет. Просто нет, все, их потратили. Вот ровно эти деньги потратили. С этой мыслью, мне кажется, надо жить. А помимо этих денег, у них масса чего есть предложить. В том числе и санкции, их отмены и так далее. Предложить там есть что. Будут они предлагать или нет, это вопрос. Но у них есть что нам предложить. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый, спасибо за эфир. Я вот просто как бы слушаю, все говорят за эти переговоры. Вот Трамп, не Дед Мороз, он нам ничего хорошего не предложит, он нам даст только ультиматум. Да и хрен с ним, ну что у нас, наш Владимирович хуже него, что ли? Наш Владимирович, он уже 20 лет в политике. И я по-любому думаю, если он пойдет на эти переговоры, то он пойдет не с повинной головой, как это сказал этот репортер с Пиндостана, а пойдет как настоящий мужик. Поэтому я вот не по вот это все вот звонят, вот, какую-то херню городят, по-другому вот не скажу. Как бы. Ага. Поэтому я думаю, все будет нормально в любом случае, нас-то в грязь точно не ударит. Угу. Либо просто развернется, уйдет, скажет: ребята, ковыряйте своим говне дальше, а мы как продолжали, так и будем продолжать. И по-любому, как бы он на любом, где он только бы не наступал, он всегда говорит за наших пацанов, что вот они герои. И что он пойдет, скажет: да, мы сейчас развернемся, заберите нахер все, а ребята, кто там погиб, ну и хрен бы с ним, как бы статистика и статистика. Да не будет такого в любом случае. А наши только, я не знаю, вот как нытики, вот по-другому, не скажешь. Да, не все хорошо. Ну и не будет у нас все до конца плохо.
Угу. Кто нытики?
Ну вот, нас звонят, вот будет только ультиматум. Будет только ультиматум.
Ну да, может быть, он и будет ультиматум. А в чем нытье-то? Ну будет ультиматум, и что дальше?
Ну и что, наш президент ударит в грязь головой, что ли? Я в этом сомневаюсь.
Да нет, ультиматум не подразумевает, спасибо. Ультиматум аккуратнее надо, конечно. Я понимаю, пятница, все дела, скоро Новый год. Ультиматум, может быть, конечно, я думаю, наверняка даже что-то подобное, какой-то ультиматум и будет. Ну, прям-таки ультиматум, да? Ну, просто что-то жесткое. Никаких сказочных, я думаю, предложений, особенно на первых порах-то не будет. Но я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря. Ну, хорошо, будет ультиматум, и что дальше? Ну, значит, скажем, хорошо, мы вас выслушали. Наверное, нет. До свидания. И все. Но Дональд Трамп не будет выходить с ультиматумом. Многие его пытаются представить как человека жесткого, в том числе, кстати говоря, его команда будущая пытается его представить как человека жесткого, бескомпромиссного, если надо, жестокого, который будет стоять на своем, который вот, предыдущие были мягкотелые, а этот сейчас придет, и вот он, конечно, покажет, как дела ведутся. Он на самом деле никакой не жесткий, и он не ультимативный. Он как раз умеет переговоры вести, он четко понимает, где сильные стороны, где слабые стороны, и кому что есть предложить. Вот именно поэтому едет его человек собирать информацию, потому что до сих пор у них не выработан никакой настоящий план, у них до сих пор нет никакого нормального действующего предложения. Они не знают, с чем на эти переговоры потенциально могут даже теоретически выйти. Они пока будут собирать информацию, потом что-то да выдадут, какой-то вариант, всем предложат. Ну, ультиматум, ну, хорошо, пускай будет ультиматум. Я не вижу здесь никакого нытья, это не нытье. Как раз нормально не ждать от новой администрации в Соединенных Штатах Америки подачек. Подачек там не будет. Сейчас надо будет играть при любом раскладе. Будет какое-то соглашение, не будет какого-то соглашения. Надо будет играть в серьезную дипломатическую игру. Тут будут качели. И здесь надо качать. Если в рамках качелей получается что-то выгадать, если получается заключать выгодное соглашение, тогда будет выгодное соглашение. Не получается, ну, значит, соглашения не будет. Вот и все. Но главная проблема сейчас, которая стоит перед Трампом и его новой администрацией, перед всеми его друзьями, это не Россия. Им до того, как с Россией надо будет начинать разговаривать, им надо сначала привести в чувство Украину. А там в чувство приводить, ой, как будет непросто. Там уже все, улетело. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, добрый.
Здравствуйте.
Так, я вчера так мельком прослушал, в машине ехал выступление президента. Угу. Ну, все как обычно, много слов, конкретики никакой. Я так понимаю, что мы смотрим определенное шоу, как в Америке смотрят, как в Европе, так же и у нас. Вот простой пример, у меня сейчас знакомый подписал контракт где-то месяц полтора назад Ижиковского.
Угу.
Повозили по стране, тут недельку-две поучили, завезли за ленточку. Первые две недели прилетела Баба-Яга. И сейчас он в госпитале с перебитой ногой, селезенку удалили. Ну, короче, ранение получил, угу, под компенсацию как бы в таком плане. Вот мы с вами пытаемся где-то там на 10, на 20 там месяцев что-то там просчитать, а здесь получается, что мы даже за три года не смогли всеми ресурсами, волонтерами Министерства обороны наладить банально рыбу. С кем мы собрались там дальше воевать?
Ну, мы с вами не пытаемся простроить на 10-20 месяцев вперед. Здесь вы лукавите, мягко говоря. Мы пытаемся с вами на месяц вперед, ровно.
Ну, на месяц хотя бы, да. То есть с кем мы собрались там воевать, с Европой, честно говоря, ну, какими силами, вот в чем вопрос. Мобилизовать всех и вся, непонятно. Там Америка, она залужит далеко там. Вот, поэтому здесь очень много вопросов, которые...
Мы сейчас с вами говорим о том, что как нам надо будет воевать с Европой?
А мы должны... Ну, мы знаем слово «орешник», но мы не можем за три года настроить РЭП. Вот банально там какой-нибудь на уровне завода, там роты какой-то, чтобы вот таких моментов... То есть человек подписал контракт, поехал через полтора месяца, это хорошо, что живой еще вернулся. Вот. Ну, то есть полтора месяца и снова домой. Вот в таком плане. Вот, да, поэтому...
О чем это говорит? Слава это Богу, говорит, конечно, что... живой, это, безусловно.
Это говорит о том, что три года ему не научились воевать. Вот в таком. Да, есть определенные достижения. Uh-huh. Ребята молодцы, которые воюют. Uh-huh. У меня очень есть погибшие через знакомые, есть кто в первую волну мобилизации попал. Есть контрактники, которые на второй срок туда контракт закончился, не поехали. То есть
они не умеют воевать.
Они умеют воевать за что? Вот у меня вопрос, вот сейчас слушаю вас.
Не-не-не-не-не-не-не. Вот если в меня слушаете, это, конечно, хорошо. Вы себя послушайте. Я от ваших слов отталкиваюсь. Вы сказали, не умеем воевать. Теперь вы говорите, умеем воевать, но за что? Вы уж определитесь.
Ребята умеют воевать в окопах, но при этом не обеспечены банальным рэбом. Владимир Владимирович грозит теперь всем орешникам. Но по факту орешник был применен один раз, и я так понимаю, что никого он там слишком не напугал. Вот в таком
плане. Это вы на чем основываетесь?
Да я основываюсь на том, что просто читаю телеграм-канал и смотрю, слушаю ваш эфир, и как-то вот у меня такое мнение сложилось, что то, что кто-то из ваших сейчас слушателей тоже позвонил, сказал, что Европа готовится к войне, но то ли они нагнетают это, то ли...
Плохо слушаете, никто нам не звонил об этом, не говорил, я это зачитал сообщение.
Зачитали сообщение.
Да.
Вот. Честно говоря, не знаю, двоякое у меня мнение по поводу вчерашнего выступления. Непонятно, мне кажется, верхушки сами еще не понимают, что хотят вообще.
Угу. Ладно, вы определяйтесь, мне кажется, вам надо как-то определиться. Товарищ сейчас не льет воду на мельницу киевлян своим мнением. Пропаганду не сбрасываем со счетов. Так, не знаю, мне кажется, какая-то каша, честно говоря. Так, РЭП не дает 100% защиты, как любое ПВО. Ну, это понятное дело, да. Так. Вячеслав, жестко, Вячеслав. Понимаю, конечно, но жестко. Мы уже пытались договориться с соседской стороной, и только как жест доброй воли отошли от Киева, так, видимо, сразу пишет Айче. Ну да, было. Так, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Да, добрый вечер.
Тоже братишка сейчас лежит в госпитале, прошло. Ну, я как раз вчера проезжал мимо во время прямой речи, и вот где-то недели три их обучали. Угу. Их штурмы тоже раненые, сейчас ампутация постепенно идет, непонятно пока. 5 дней валялся раненый.
Угу.
Могу, вам могу что посоветовать, не буду сейчас ничего говорить, жути нагонять. Просто вы для себя откроете новый мир, если посетите госпиталь и проговорите с ранеными. Не с одним, не с двумя, а так с десяток.
Угу.
И у вас чуть-чуть мировоззрение, поверьте мне, изменится.
В какую сторону?
А это уже вам принимать решение.
Ага. Нет, в смысле принимать решение.
Посидите, пообщайте именно с солдатами, которые
либо
как
меняется.
Они получили ранение, как они получили ранение, какие приказы они выполняли.
Вы считаете, что я не общался с солдатами?
Ну, тогда бы вы так категорически не заявляли о том, что все...
Категорически вот, заявлял вот. О чем?
Ну, свои взгляды такие однозначные, что все вот так, все хорошо, все супер. На самом деле, предыдущее, то, что нет РЭБов, то, что кидают на штурма непонятных, не выполняя боевые задачи, то, что командир не умеет воевать, он каждый, почти каждый скажет, что они делали, для чего там кладут людей. Ну, таких моментов просто тьма.
Угу.
Когда говорят, что заходят... Да это уже даже наверху признают, что командиры... говорят, что захватили населенный пункт, а по факту нет. И тут же кидают просто мясо, давят просто, реально. И то, что Бородаев сказал, это очень многие ребята поддерживают, что так и есть.
Угу. А мою однозначность, на которую вы решили ополчиться, вы как поподробнее?
Ну, вы говорите, мне что вот сразу же, если кто-то говорит против, значит, за Киев.
Я этого не говорю.
Я бы сейчас вообще не буду рассказывать ничего, что я слышал. Я сам это не видел, слышал от ребят, от брата.
Да.
Я не буду этого ничего говорить. Я это не пережил, слава богу. Дай бог не пережить. Но я вот оттуда выходил, я, если честно, вот неделю первую после Бурденко не мог работать. Я ехал домой, тупо брал чекушку, вечер, опять утром на работу. Потому что просто тяжело. Мне было тяжело.
Конечно.
Хотя я много общался, много читал. И с Афгана, и Чечни ребята были. Но здесь прямо вот реально неприятно.
А кто это отрицает? Я вот только понять не могу. Объясните мне. Все, понятно. Хорошо, ладно, не хочется. Не хочется поговорить. Ну ладно, а я, видите, я до последнего. Я никого не отключаю. Мне очень интересно. А что-то как на мои вопросы отвечать никто не хочет. Ну ладно. Сергей Лось пишет. Не испугались после удара Орешником? Удары ВСУ ракетами по нашей территории продолжились на следующий же день. На следующий же день продолжились. Потом... Они приостановились, потом их не было на протяжении нескольких недель, этих ударов. А вот сейчас они возобновились, да. Но, вот я не знаю, в последнем ударе было или нет, британских ракет. Применяются ли британские ракеты? Потому что там есть нюансы. Потому что британцы сделали заявление, что они взяли на заметку и скорректировали свои действия относительно применения этих ракет после того, как узнали про систему «Орешник». Ну, надо посмотреть, я не уверен, просто не помню. Я знаю, что сейчас точно был задействован «Хаймерс» и «Атакамс» ракеты. А вот про... Как они британские, господи, называются-то? «Шторм Шадоу». Вот про эти ракеты я не слышал. Но это, на самом деле, не сильно меняет картину. То есть, атаки-то продолжаются, атаки есть. С этим глупо спорить. Действительно, они затормозились на какой-то момент. И они есть. Поэтому я продолжаю стоять на своем. Ракета «Орешник» должна будет примениться еще раз. Конкретно эта ракета должна будет примениться еще один раз. И она должна быть с боевой начинкой. Да, по полной программе. Ее нужно будет продемонстрировать. Ну, там уже посмотрим. По Ростову их было 3, пишет Федор. Ну, вот в среду, что Шторм Шадоу были, ЭМО сказали. Ну, значит, вот, видите, да, Шторм Шадоу тоже полетели. Я говорю, я вот про конкретно эти ракеты как-то пропустил. Ну, хорошо, были, значит. Одного применения «Орешника» мало, да, не доходит. Пока не доходит. Но, честно говоря, я думаю, что и не дойдет. Вопрос только в том, что им есть еще предложить, что они еще могут положить в эту эскалацию, что они могут еще туда вложить. Не знаю. Наверняка что-то могут. Насколько они рискнут еще идти дальше, не факт. Но еще одного «Орешника» сильно не хватает по полной программе, заряженного. Вопрос куда, мы это уж тоже с вами достаточно подробно обсуждали. Куда? Вариантов не так много. Потому что оружие очень сильное, очень серьезное. Сверхсерьезное. Просто так его там по тому же самому, по Банковой улице, как все любят говорить, его не отправишь. Но ракеты, да, ракеты летают. Ракеты летают, несмотря на все усилия с той стороны. По крайней мере, в публичном пространстве. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 20 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если у вас работает тот самый YouTube, если он у вас не работает так же, как, например, у меня, то заходите во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM мы там называемся, в Яндексе можете вбить «Говорит Москва» ВКонтакте, вам выдаст ссылку, просто так легче всего действительно искать. Заходите, подписывайтесь, там все есть, тот же самый функционал. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, туда тоже заходите. YouTube не работает второй день, вот пишет фри-фри. Вот у меня где-то, наверное, так же, да, абсолютно уже просто. Ну, пользоваться невозможно, даже с супер какими-то тормозами в ужасном качестве. Все, не работает. Так и как орешник может напугать наглосаксов? Наглосаксов, это что-то новенькое, я так не помню, что бы еще писали. Если бьют они по нам, а орешником мы лупим по ВСУ. Сказали же, что каждый мертвый украинец — это дополнительное рабочее место в США. А как, я не... Про орешник понял мысль, а про мертвого украинца дополнительное рабочее место не очень понимаю, это что вы имеете в виду. Как мертвый украинец добавляет рабочее место в США. Схема, конечно, интересная, математика занимательная, но пока не понял я. Как он может их напугать? Ну, так и может. Может напугать и все, если они увидят страшное оружие, которое в случае чего вдруг, в случае той самой войны, о которой вот мы сегодня там писали мне, которая не готовится, как реванш Германии, которая полетит по ним, увидят применение этого оружия в, ну вот, в своем действительно максимально опасном обличии. Потому что сейчас они только увидели, что у них нет возможности это оружие никаким образом сбить. Это они увидели. А вот на что оно способно по полной программе, пока нет. Посмотрим. Вот видите, сегодня продолжается, да, этот кошмар в Курской области. Я думаю, что, ну, так оно и будет продолжаться, на самом деле. Вот все эти там переговоры, не переговоры, все эти наши постоянные разговоры и Дональд Трамп, и все прочее. Ну, вот этих ребят, которые сейчас отдают подобные приказы, их, с ними можно справиться только одним образом. Их можно уничтожить. Ну, убить. Прям действительно убить. Всех, кто отдает эти приказы. В первую очередь Зеленского и всю его команду. По-другому они это делать не перестанут. Я думаю, что его уберут свои же. Подразумевая под своими американцев, англичан. И англичан не знаю, американцев. Американцев, европейцев. Руками, может быть, там каких-нибудь своих радикалов, а может, еще что-то придумают. А может, на нас сбросят. Скажут, о, русские убили. Ну, они будут его убивать, что он не подконтролен. Но пока он жив-здоров, это будет продолжаться, конечно. И пока у него есть ракеты для того, чтобы это делать. Ну, закончатся ракеты, будут что-то другое придумывать. У них с фантазией, вот что-что, с фантазией у них нет проблем. По-другому это никак, конечно, не прекратить. У меня есть такое мнение. Верю ли я в скорые какие-то переговоры, которые приведут к успеху, которые действительно закончатся какими-то соглашениями? Не верю. Честно могу вам сказать. Вот в январе месяце соглашения никакого не будет. О чем-то поговорить точно поговорят. Обязательно будут какие-то консультации. Обязательно будет обмен мнениями, обмен позициями. Это все произойдет, да. Приведет ли это к договоренностям? Нет, не приведет. Я думаю, не в январе точно. США потратили на военную помощь 100 миллиардов, заявил Блинкен. По его словам, большая часть этих денег израсходована Вашингтоном на свою оборонно-промышленную базу, и в результате были созданы хорошие рабочие места. Мертвый украинец – рабочее место в США у Гудошникова взял. А, это Гудошников написал. Ну, то есть, я понял, да. То есть, они это, грубо говоря, свою экономику вложили. Но это правда, да, это действительно так. Ой, я чуть кого-то не заблокировал. Стоп. Случайно. Алло, да, здравствуйте. Представляете, чуть вас не заблокировал, случайно не на ту кнопку нажал. Добрый вечер.
О, повезло мне, добрый вечер, Дмитрий.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Эфир.
Да, ну, закат 44-й организации, я думаю, очевиден уже всем. И та же Европа, она просто, ну, да, там подкидывает денежки, там какие-то вооружения. Но, по сути, для всех, для всего земного шара уже очевидно, что с нами... нашей великой державой ничего не произойдет, мы все преодолеем, где-то не сразу, но степенно будем идти к поставленным задачам. Вот уверенность, которую вчера Владимир Владимирович об этом всем говорил, действительно вдохновляет, но оно и видно, да, я понимаю, можно пыль в глаза пускать, но мы видим по фактам, да, как мы действительно развиваемся, улучшаем те показатели, которые были недоступны для нас, да, в связи с тем, что мы многое закупали за рубежом. Ну, я думаю, такие, возможно, три варианта, да. Первый – это, соответственно, некие договоренности наши там с теми же заокеанскими друзьями, да. Но здесь мы должны все-таки набирать и не соглашаться, что называется, на меньшее, да. То есть четко должны быть проговорены и описаны все те пункты, за которые мы сегодня бьемся, да, и... без всяких там обещаний, но вот завтра, послезавтра, а мы вот вам потом еще что-то это. Все это мы уже прошли. Они уже, Запад уже окунулся, как говорится, лицом в молоко. Поэтому доверия к ним на сегодняшний день нет абсолютно никакого. Только жестко, четко и по существу. Второй вариант – это, ну, наша, естественно, как бы победа как таковая, да, где мы уже никого ни о чем не будем спрашивать и будем сами выставлять условия. Вот. Ну и третий вариант, это если вдруг, я понимаю, что это нереально, но тем не менее оставляю такой вариант, если Трамп захочет стать великим миротворцем, да, который он же обещал, он же говорил своим избирателям, я все остановлю, ребята, проголосуйте. Ну и вдруг решит, что да, действительно это надо сделать, согласиться, ну не на все, конечно, там 100%, но на очень многое, да, вместе с тем какую-то, может, свою он личную выгоду извлечет, но навлечет на себя гнев местного ВПК, да, американского, и всего того истеблишмента, который мы не видим, который скрыт, да, от всеобщего обозрения. Но это уже будут их проблемы, вот, он просто решит, что, ну, а что, 4 года, да, дай-ка я вот действительно вот так красивенько пройду свой срок, вот, и оставлю многих тех, кто меня очень сильно критиковал с носом. Вот, но, к сожалению, этого, наверное, не будет, даже не, наверное, а точно, не дали, как сегодня, ну, там, может, кто следил, нет, были рассекречены документы, касающиеся сотрудничества Америки во время военных лет, да, и до Второй мировой, с нацистской Германией, там работа велась и по производствам, и по поставкам топлива, и по много чему другому, я еще, к сожалению, ну, не ознакомился прям так конкретно, но... как бы эти документы, они вот все эти годы были недоступны, сейчас они открыты. И один, я фамилию не помню, к сожалению, там американский бизнес-идеолог, он так и заявил, что для Америки главный бизнес. Вот, собственно, поэтому, а Трамп, как известно, бизнесмен, ну вот, поэтому все сходится. Ну вот, если из этой парадигмы исходить, то, не знаю, какие еще можно питать иллюзии. Так что только жестко, четко. Ну вот, Владимир Владимирович, молодец, вчера тоже предложил. Ну, давайте можем Орешник с вашим ПО сравнить и посмотрим, что произойдет. Очень достойно, здорово. И по факту, это не игра мускулами, да, где за тобой ничего нет, и ты пытаешься некую пыль в глаза набросать. А здесь, действительно, у нас есть результат достижения. Поэтому, наверное, резюмирую все это тем, что будем идти по четко выверенному нашему плану, о котором также президент говорил, достигать целей. Если кто-то захочет с нами говорить, ему будет выдвинут ряд четких, прописанных и утвержденных как бы схем. Если будут согласны, хорошо, сядем, поговорим, но только с легитимными людьми. А все остальное, к сожалению, нет. Слишком мы долго лебезили, и 2007 год, Мюнхенская речь, мне кажется, тогда еще Владимир Владимирович, наверное, стал задумываться о том, что происходит как бы сегодня. Ну, по крайней мере, какие-то мысли на этот счет, мне думается, что пошли еще у него тогда. Так что как-то так. Спасибо.
Спасибо. До Киева и Львова еще далеко и долго, а до этого переговариваться рано с террористами, никаких переговоров, только капитуляции, пишет Сергей. Алекс пишет, блокируйте. Теперь можно, да? Типа, не, ладно, не буду. Случайно, правда, нажал. Так, я думаю, американцы своими атаками подводят нас к тому, чтобы мы его убили. Ну, не знаю. Не знаю. По поводу того, каким образом американцы... Может быть и так, а может быть и нет. Я думаю, что они еще попытаются сейчас как-то привести его в чувство сначала. Они с ним поговорят, обсудят, скажут ему, что ему нужно будет делать. Он им покивает, Келок уедет. После этого они посмотрят на то, как он будет себя вести, и там сделают, примут какое-то решение. Посмотрим, что это будет за решение, но пока я не думаю, честно говоря, что они именно на это нас и выводят. Вспомните про варварские удары Германии ракетами ФАУ по Лондону и другим городам Британии или бомбардировки немецких городов союзной авиации с жуткими последствиями. Что, британцы или немцы сразу же сложили лапки, что ли? Вот то-то же и оно, пишет Николай. Не сложили, да. По поводу американцев, которые там говорят, бизнес вели, не бизнес вели с нацистской Германией, там много всего было, они все друг с другом так или иначе были на короткой ноге. Но справедливости ради и прям достоверно и в полном объеме узнали все то, что мы с вами знаем про нацистскую Германию, многие только уже после окончания войны, в рамках Нюрнбергского процесса. Много из этих всех жутких абсолютно вещей, таких как абажуры, мыло и все прочее, это все стало известно уже вот для широкой общественности, стало известно после. Понятное дело, что наверняка до людей в высоких кабинетах доводилась определенная информация, но тоже, я думаю, не в полном объеме, не так, как это было сделано уже после окончания войны. Это я не говорю, что сейчас не пытаюсь американцев как-то выгораживать, но и американцы тоже, да, вступили в войну именно с Германией достаточно поздно, это факт. Ждали, когда можно будет понять, на чьей стороне вступить, это тоже так. Ну, как-то говорить сейчас, осуждать их за это, да, они стояли, сидели у себя за лужей, да, и действительно выбирали, на кого поставить. Но справедливости ради, поставили-то они в итоге удачно, правильно? Поставили-то они в итоге на нас? На нас. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Вечер. Алло, слышно?
Да, да. Добрый вечер, Убер-Анахис. Здравствуйте.
Добрый. Ну, такая реплика в сторону любителям истории. Последний эшелон из СССР с товарами в Германию пересек границу за час до вторжения немецких оккупантов. Ну, просто кто кому что поставлял, продавал и так далее. Вот. Теперь попробую рассказать вам абсурдные вещи, которые вам не понравятся, а мне очень нравятся. Итак, первая вещь. Что касается того, что Зеленский материл Путина.
Что Зеленский, еще раз, что он сделал?
Ну, ругал матом
Путина. Да.
Вы же следите за пабликами украинскими. Вы знаете, что, собственно, все эти три года практически украинский народ... А Владимир Владимирович говорит только матом и только со всеми приставками матерными.
Да.
Поэтому господин Зеленский просто выступал для своего народа и говорил со своим народом на том языке, на котором народ говорит о Путине. Угу. И больше никакой конспирологии. Ну, то есть политик говорит со своим электоратом на одном языке.
Ну, до просто этого он этого не делал.
Ну, и еще раз. Значит... Пришло время, когда нельзя говорить, что вот российские партнеры, ну вот как Владимир Владимирович любит говорить, обтекаемо, как бы
ну, не оскорбляя. Ну, про партнеров не говорил, но и до матерных истерик не опускался все-таки.
Нам не нравится. Мы-то говорим, что Зеленский наркоман мелкоторапчатый, заднеприводный, и мы хотим, чтобы наш президент так его называл.
Нет. Вот. Нет. Я не хочу. За себя говорите, я не хочу.
Хорошо, это первая часть. Вторая часть, которая точно вам не понравится. Давай. Смотрите, мирное соглашение, какое бы оно ни было, не может подписать ни Зеленский, ни Путин. Потому что информационно-психологическая реальность народов вот так устроена, что если подпишет Зеленский, то здесь ни один русский этого не примет. Ну, мы что, с этим наркоманом что-то подписывать будем? Если это соглашение подпишет Путин, то, ну, простите, на Западе это сатана, Демиург и там второй Гитлер. Ну, как он может подписывать мировое соглашение с ним? Поэтому оба этих человека не могут подписать это соглашение. Что с ними произойдет? Поэтому, когда кто-то говорит, что будет подписано мирное соглашение, он мне должен объяснить, куда денется Зеленский и куда денется Путин. Вот как бы куда они денутся, что они не подписывают. Это второй вариант. Вот. И третья вещь касается Трампа. Сейчас я вам совсем абсурдом гоню. У Трампа нет рычагов влияния на Зеленского. Трамп болтун. Собственно, он и на первом сроке был болтуном. Смотрите, какая история. Трамп сейчас рассказывает, что я ему выкручу все руки, перекращу поставки и так далее. И все, я его усажу и все сделаю. Вот даже если он это все сделает, и да, даже, предположим, все, Украина падет, и вот этот болтун, напыщенный павлин, войдет в учебник истории как человек, который бросил Украину, предал, отдал на растерзание и позволил ее как бы Владимиру Владимировичу освободить. Вы думаете, вот этот рыжий клоун хочет вот так войти в учебники истории? Нет, у него такой опции нет. Поэтому он сейчас как бы болтает, а Зеленский уже даже не боится, потому что ни Трамп, ни западные партнеры не могут бросить, потому что они сами создали информационно-психологическую обстановку в населении такое, что нельзя бросать Украину. И теперь любой, кто ее бросит, ну он все, он в учебники войдет. Вы фамилии помните тех, кто умиротворял агрессора во время Второй мировой? Не помните, потому что их имена покрыты позором. Вот такая история. Поэтому Трамп болтун. Он вот как съездил к Ким Чен Ыну тогда еще на первом сроке и говорил, сейчас я с Северной Кореей все порешаю. И ничего не порешал, Северная Корея уплыла вообще в Китай. Он просто болтун, ни о чем. И если вы хотите перемирие и соглашение, объясните, куда денутся Зеленский с Путиным. Про Зеленского хорошо, умрет ракета, отстранят от власти, революция, новый Майдан. Что с Путиным будет?
Ну, значит, смотрите, во-первых, по поводу тех, кто, как вы говорите, умиротворял агрессора, это Делади и Чемберлин, и вы их имеете в виду, судя по всему.
Да,
ну, получается,
люди, покрывшие голову позором.
Да, но все-таки в истории-то они остались, их запомнили. Помнят, как их
зовут. Не очень хорошо, да.
Не очень хорошо, да, здесь я не буду спорить. Но все-таки их, они остались. По поводу того, как что у Дональда Трампа нет рычагов давления на Зеленского. Даже, предположим, будем отталкиваться от того, что вы сказали, и вся вот эта история с тем, что нельзя поставить себя в один ряд с Чемберленом. Хорошо. Ну, значит, надо убить Зеленского, правильно? И поставить того человека, на которого будут рычаги давления.
Ну, следующий Зеленский 2 придет, он понимает ровно то же самое.
Ну, смотря кто придет, смотря кого поставишь.
Ну, слушайте, я же как бы, у меня мозг хороший, но не самый умный. Это уже всем. И более того, это не моя идея, я ее, честно, у кого-то послушал в радио. Вот, поэтому это уже всем очевидно, и поэтому придет Зеленский 2, и ровно так же Трамп ничего не сможет сделать, как он ничего не сделал с Ким Чен Ыном, так и с Зеленским 2 ничего не сделает.
Ну хорошо, ладно, мысль я понял. Понятное дело, что я не согласен, но вот, пожалуйста, вот Виталий Фили тоже помнит товарища Чемберлена. Почему я не согласен, значит, с тем, что он ничего не может, что у него нет рычагов давления на Зеленского? Потому что все те рычаги, которые есть у Зеленского в виде давления на Соединенные Штаты Америки и на потенциальное вписывание президента США не на ту страничку учебника истории, не в той главе, все эти рычаги Соединенные Штаты Америки сами же им и дали. За счет своих, в первую очередь, средств массовой информации. Вот те самые люди, которые якобы не могут принять, не смогут принять то, что США откажутся от поддержки Украины, потому что да как можно, да тогда там умиротворять агрессора и вот это вот все прочее. Все эти люди, которых на самом деле это чуть ли не 50 на 50, а судя по результатам выборов даже в Соединенных Штатах Америки, даже немножко другая там пропорция в пользу тех, которые как раз так не считают. Но даже те, кто так считает, они обо всем об этом думают только из-за средств массовой информации, которые им эту мысль навязали. Потому что так они знать не знали никогда ни про какого Зеленского, где находится эта Украина, я думаю, они до сих пор смутно вообще, в принципе, понимают. Где-то там в Европе. Это вот максимум, что они знают на этот счет. И поменять это мнение можно. Достаточно просто. Они уже сейчас это делают. Они уже сейчас говорят о коррупции, о непослушании, о том, что плохо себя ведет, плохо разговаривает, посылает и так далее и тому подобное. Но это длинный и долгий путь. Не так уж и быстро это можно сделать. Ну достаточно. Быстрее убить. Быстрее убить. А любой Зеленский, так называемый, 2, любой, мы уже тоже говорили об этом на этой неделе, он просто в большем адеквате будет находиться, нежели тот, который есть сейчас. Вот он со своими рычагами, у него действительно эти рычаги были. В первую очередь эти его рычаги не позволили выиграть демократам выборы в США. Вот это первый раз, когда он действительно применил эти рычаги. Я думаю, что Зеленский действительно сыграл большую роль в этом деле. Мы с вами целый год, вот с прошлой осени, говорили об этом. Я много раз давал советы демократической партии Соединенных Штатов Америки сливать этого персонажа, выходить на какие угодно соглашения с Россией для того, чтобы была возможность победить на выборах. Они этого не сделали, они выборы проиграли, причем все. Все выборы, какие только можно было проиграть. На Дональда Трампа подобного рычага давления у него нет. По поводу учебника истории. Слушайте, в наше время, в эпоху ТикТока, история может переписаться прямо за все эти 4 года. У него времени будет предостаточно для того, чтобы про Зеленского все успели забыть. Ну, еще раз, самый простой путь. А американцы в этом смысле, ребята, такие простые. Они видят короткую дорогу, они идут по короткой дороге. Самый короткий путь – это его убить. Избавиться от него. И вот мы опять приходим к этой точке. Все приводит нас сюда. Ты от него избавляешься, приходит следующий, которому ты говоришь так, 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 и тогда позволим тебе заработать такие же деньги, как позволили твоему предшественнику. Если не будешь с нами играть, ну тогда ты закончишь там же, где твой предшественник. А он закончил, вот смотри прошлую, смотри фразу выше, называется, в могиле. Ну это все. Это что касается мнения убер-анархиста. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 20 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. В нашем сообществе ВКонтакте, которое потихонечку-потихонечку становится основной площадкой для вещания наших трансляций, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. По сути, вся политика – это борьба за учебник истории. Любой политик в любое время, от Хаммурапи и Хеопса до Трампа, Путина, Си Цзиньпиня, боролся за то, чтобы попасть в школьный учебник, и какой-нибудь Стасик спустя годы через «не хочу» учил твою биографию, события, анализировал ход химических процессов в твоей голове. Такое наше бытие. Где, безусловно, так или иначе, все эти люди уже в этом учебнике. Вопрос только, что про них там будут писать. Дело вот в этом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
является ли Трамп болтуном реально или тем более клоуном, говорить-то рановато. Не похож он на болтуна и на клоуна. Это все говорильня, это предвыборные, выборные, все это дела у них такое, так принято. А Трамп будет руководить великой страной. И принижать ее роль, в том числе и для России, мы никак не имеем права. В интересах собственной страны. Во-первых, центральная роль доллара сохраняется. Зависимость практически всех стран мира и всей мировой валютной системы от доллара остается высокой. БРИКС только разворачивается, чтобы стать каким-то конкурентом и как-то отойти в сторону. То есть мир находится в многовекторной зависимости от США. «Газпром», что, вернее, не «Газпром», а «Госпромбанк». Кто санкции-то ввел? Соединенные Штаты. И что? Что мы можем сделать реально-то? Ну, вот они так это подумали в своих интересах и разрешили, Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Госпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии, в чем мы заинтересованы, он сказал, не, все остается по-старому. И что мы можем сделать? Это США, это только маленький кусочек, что они могут натворить вообще и творят. В МИД есть, как наше Министерство иностранных дел говорит, в МИД есть понимание о налаживании диалога с Вашингтоном. Ну, подается какой-то сигнал, наверное, неспроста. То есть мы в какой-то степени, когда мы говорим, ведем длительные разговоры о переговорах, которые ведутся на официальном нашем уровне, ну, мне лично это неприятно, скажем там, многим, может, неприятно. Как-то слабину, что ли, показываем. Но, очевидно, мы в этом заинтересованы. Просто для того, чтобы судить об этом, надо всю знать, обстановку реально, а мы ее не знаем. Поэтому тут нам что остается? Только немного подождать. Ждать-то осталось уже недолго. Кстати, Грушко, это зам Лаврова, сказал, что НАТО готовится к военному конфликту с Россией. Это он сказал, а не какой-то там слушатель. Это он, наверное, повторил просто то, что сказал Грушко. Ну и он же одновременно пояснил, что мы к этому готовы. Тут, понимаете, вот сейчас вот эта информационная повестка, она прям рвется, значит, на глазах у нас. Одни говорят одно, вторые другое, третьи третье. Разобраться тяжело, но тем не менее с такой силой, как в США, извините, нам придется считаться. Никуда мы от этого не денемся. И все решения на поле боя, только они определяют все дальнейшее и для нас, в том числе и для мира. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Понятное дело, что придется считаться. Ну, никто, мне кажется, и не действует относительно того, что не придется ни с кем считаться. Вообще мнение такое, что надо вообще, не оглядываясь ни на кого, никогда и никак, действовать только исключительно от самих себя, это мнение, конечно, которое имеет место, но это называется действовать безбашенно. На самом деле мир так не работает. Ты не можешь не смотреть по сторонам, потому что у тебя есть весомые игроки, от которых очень многое зависит. Нюанс заключается в том, что нету игрока, от которого теперь зависит вообще все. Раньше они такими были. Сейчас они уже такими не являются. По абсолютно закономерным причинам. Сами в этом смысле виноваты. Это означает, что от нас тоже зависит. С нами тоже придется считаться. И они будут считаться, они уже считаются. И без этого никак. Уничтожать друг друга можно. Можно, всегда можно, на самом деле. Никогда не поздно послать друг другу все ракеты, которые у нас есть, уничтожить к чертям собачьим планету. И, ну и уже как-то отправиться. Да? Они просто сдохнут, как известно. А мы в рай. Это всегда успеем. До этого момента будут разговоры. Определенно точно, учитывая, что придет Трамп, будут точно какие-то разговоры. К чему эти разговоры приведут? Вот здесь прогнозы делать рано. Есть несколько сценариев, в моем понимании, как это все может развиваться. Но их больше, чем три, этих сценариев. Их прям действительно немало. И каждый из этих сценариев еще внутри в себе несет тоже определенные варианты, риски, вероятности и исходы. То есть каждый из этих сценариев, он тоже не итоговый. Мы разбирали много раз, там, как это может быть, и до, значит, и просто продолжаем, они накачивают всем, чем только могут, мы продолжаем тоже, и там будь что будет, вполне можем друг по другу бахнуть, и наоборот, все это останавливается, Соединенные Штаты Америки отменяют санкции, но при этом мы должны будем, например, поступиться тоже какими-то взаимоотношениями с кем-то из наших союзников, типа Ирана или Китая, а может быть, вообще не придется ни с кем, ни от кого отказываться, но и американцы не отменят санкции, просто будет Минск 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вариантов там действительно много. Сценариев, ну, штук 5, наверное, есть. И каждый из них еще, я говорю, с какими-то вероятностями. Но на данный момент вам никто не скажет, как оно будет на самом деле, потому что никто этого действительно не знает. В том числе и люди, которым придется садиться за стол. Перед тем, как за этот стол сесть, в первую очередь американцам, новой американской власти, новой американской администрации нужно будет решить несколько вопросов. Со своими типа союзниками, там, партнерами, как угодно можно это назвать. Им нужно разобраться с европейцами, им нужно разобраться в первую очередь с европейцами, во вторую очередь им нужно разобраться с хохлами. Понять, кто из них готов танцевать под трамповскую дуду, всех, кто не готов вычеркнуть тем или иным способом, всех, кто готов взять под крыло и сказать «танцуем, товарищи». И вот только после этого, в том самом танце, подъехать к России и сказать «выходи, будем разговаривать». Но вот это вот в момент, конечно, не произойдет. Именно поэтому этот самый Келлок едет еще до инаугурации Трампа собирать ту самую информацию. Они хотят к 20 января, ровно через месяц, подойти уже во всеоружие и сразу же попытаться начать какие-то решения, начать решать вопросики. Но пока даже информацию не собрали. Но, учитывая то, как выглядит ситуация на данный момент, учитывая, что мы вот видим вот со стороны Украины, как они с катушек слетают, как они начинают себя вести, информация, которую Келлок соберет в той самой Украине, она может быть вот очень своеобразной. Эта информация. Он ее принесет Дональду Трампу. Он обязательно им тоже что-то привезет. Обрисует им какой-то потенциальный сценарий. Соберет реакцию и повезет назад в Майами. В тот момент еще это будет Майами. Доложит. А там уже надо будет думать, как дальше поступаем. И даже и нам с вами станет понятно, потому что мы увидим какие-то телодвижения, увидим новые заявления. Каждый день новые заявления появляются. Сейчас они явно провоцируют, в том числе этого Зеленского, со всеми заявлениями Орбана о перемирии. Они его выводят на эмоции, выводят его из себя, смотрят на то, насколько он покладистый, видят, что он вообще не покладистый, видят, что он дерзкий, видят, что он наглый, видят, что он не готов подчиниться, видят, что он готов идти до конца. Я думаю, что они тоже, наверное, не хотят лишний раз марать руки. Пытаются каким-то образом это избежать. Я думаю, не получится, в этом проблема. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Активно обсуждаем вопрос, что может нам предложить другая сторона, я имею в виду лице Трамп. Более-менее есть понимание, что могут предложить. А у меня возникает вопрос, а что мы можем предложить другой стороне? Учитывая то, что заявлены нами цели, обсуждать мы не планируем, отменять их мы не планируем. И в итоге, пока мы не достигнем того, что мы себе наметили, садиться за какой-то стол переговоров и получать какие-то там плюшки в обмен на что? Мне это непонятно. То есть с нашей стороны пока не будут выполнены поставленные цели и задачи, обсуждать их и отменять мы не будем. И что делать?
Угу. Но вы просто не правы. Может быть, не очень пытались разобраться по поводу того, что нам есть предложить. И нам есть что предложить, и им есть что предложить. В первую очередь, в рамках вот в этой концепции переговоров, первое, что мы предлагаем, это не уничтожение полностью украинского государства, судя по всему. Ну вот, потому что если мы отталкиваемся от 20 января, И вот, вот как только так сразу начинает переговор, это вот это первое, что мы можем предложить. В определенном смысле выйти из этой ситуации, пожав друг другу руки, чтобы и американцы, и мы могли что-то заявить как свою победу. Чтобы американцы сказали, вот, сохранили, пожалуйста, плюс мир, на континенте мир. И еще и вот вроде как даже и государство такое все еще существует. А мы вот подписали договоренности, вот это наши территории, отсюда они вышли, оттуда вышли, армии у них нет, НАТО на их территории не будет, иностранных войск не будет. Ну и там, вот, читайте Стамбульские соглашения, они гуглятся по двум нажатиям. Это помимо, на самом деле, главных вещей, связанных с большой геополитической картой и взаимодействиями с разными странами. Торговые соглашения, союзничество с Китаем, Ираном, Северной Кореей, еще что-то, там можно вот крутить, вертеть по-разному. Так, значит, тут Валентина Владимировна некоторая мне пишет в чат. Загадили мне весь чат, Валентина Владимировна. Давайте так, еще одно, похоже, одинаковое сообщение и в бан отправляете. У нас за спам банят. Не надо мне спамить в ленту. Люди пытаются написать какую-то мысль донести, а вы мне какую-то чушь здесь пишете. Уже 10 сообщений одинаковых написали. Еще одно такое сообщение, в бан отправляетесь. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, здравствуйте, Виктор, Москва. Вы знаете,
да, здравствуйте.
Что-то у меня есть предположение такое, но это такие мысли, почему мы их не бомбим ядерным оружием, да, ну вообще как бы не покончить быстренько с этим. Что-то у меня такое ощущение, то, что есть информация, то, что они заложили свои АЭС, а АЭС у них их там много. Ну, по типу, условно, вы хотите с нами покончить, окей, мы тогда заложим все АЭС, мы их одновременно взрываем, и посмотрите, сколько будет Чернобылей. Что-то мне кажется, вот это нас тормозит. Я прям что-то уверен в этом. А так, я думаю, мы бы давно бы с ними покончили.
Да, понимаете, есть, если бахнуть по ним ядерным оружием, если им бахнуть ядерным оружием по ним, то у тебя и так Чернобыль. Придут, дело не в АЭС. Никто не будет бить никаким ядерным оружием. Успокойтесь. Тем более в эпоху, когда существует такое вооружение, как Орешник, которое и придумано было, и задействовано было, и зафиксировано его существование было ровно для того, чтобы вывести за границы этого конфликта применение ядерного оружия. Оно не нужно. Потому что у тебя есть неядерное оружие, которое ничем не уступает ядерному тактическому оружию. Успокойтесь с этим ядерным оружием. Ядерное оружие, еще раз, всегда успеем применить. И полетит туда-сюда, все, бабах. До свидания. Весь мир в труху, да. Но потом. Ну, фраза, которая действительно все описывает. Все уже было сказано. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Слушайте, ну, в пятницу все-таки хочу я успокоить наших дорогих всех слушателей, моих коллег, слушателей, разумеется, да, что никакие атомные станции на Украине взорваны не будут. Вот, это я вам, ребят, как врач говорю, знаете. Вот, и МАГАТЭ не допустят, и это, в общем-то, и физически сложно. Так что на этот счет можно не волноваться. Вот. Так что вот это единственное. Ну, по теме передачи, ну, что я могу сказать? Только в общем-то, Марк Порций-Катон, который каждую свою речь заканчивал фразой «И несмотря ни на что, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен». Вот то же самое и здесь. Несмотря ни на что, я считаю, что украинская государственность, но не украинцы, подчеркиваю, должна быть уничтожена. Иначе мы останемся с перманентной опухолью под боком. Как это сделать и как? Вот поэтому я и думаю, что ни в январе, ни в феврале никаких, конечно, переговоров не будет, потому что нынешняя вот эта линия соприкосновения, она невыгодна ни России, ни Соединенным Штатам, она неприемлема. Поэтому мы должны их давить всеми возможными силами. Морозиться не надо, тем более, что Путин сказал сегодня, что нам объявлена война. Раз нам объявлена война, не надо в кота Леопольда. Все, превращаемся из кота Леопольда. Вот, превращаемся, в общем-то, ну, в кого там? Ну, наверное, в зверя какого-то более, наверное, существенного.
Кот Леопольд, понимаете, тоже, помните, Азверин пил и тоже
превращался. Он в конце, да, вот он Азверин принял, но я думаю, тут надо еще более серьезные какие-то вещи, более глубокая трансформация, все-таки надо как-то осознать, что уже хватит уже, знаете, вот такие жесты доброй воли, надо со всем этим заканчивать. Вот, и, соответственно, действовать вот так, как если война, ну, значит, война, да.
Да, понял. Ну, смотрите, я считаю, что переговоры будут. Только не вот те переговоры, как вы себе их представляете, что вот две делегации, все, приезжают мириться. Нет, переговоры в прямом смысле этого слова будут переговариваться. Переговариваться будут в ближайшее время. И все, что мы с вами наблюдаем вот сейчас, вплоть до января, конца января, все это будет как раз подготовка базы под эти переговоры. Со всех сторон. В первую очередь с американской и с украинской. Вот они сейчас все делают для того, чтобы определенно собрать какую-то информацию, закрепить позицию и так далее под те самые переговоры, в первую очередь друг с другом, а потом, может быть, даже с выходом на Москву. Но это не означает, что в итоге эти переговоры уже с Москвой приведут к чему-либо. Я в это тоже не верю. Мне не кажется, что они к чему-то приведут. Первый раунд точно ни к чему не приведет. Потому что я могу констатировать на данный момент, что там, в Соединенных Штатах Америки, новая администрация, будущая администрация, не понимает, как выглядит ситуация на данный момент. Они еще не поняли, с кем им придется иметь дело на Украине. Демократы поняли, эти еще нет. Им придется еще до этого дойти. У них мало на это времени. Я думаю, они дойдут быстро, но им надо будет это сделать. Им нужно будет войти в курс дела. Они будут в него входить. Как-то что-то придумают, попробуют выйти на Москву. Я думаю, это Москву не устроит. Первый раунд. А дальше вот будем посмотреть, как будут развиваться события. Потому что надо будет придумать что-то новое. Какие-то разговорчики об этом во всем обязательно будут. А сейчас мы с вами видим подготовку к этим разговорам. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.